Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Абхазская делегация приняла участие в работе Международного молодежного научно-практического форума «Битва за Кавказ в исторических и культурных символах». В работе форума приняли участие свыше 150 ученых и студентов из Абхазии, Армении, Южной Осетии, Чехии и городов России. Историк, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Николай Медвенский был в составе абхазской делегации. Сейчас он с нами здесь в студии. Спасибо, что пришли к нам.
Добрый день, Нала. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Начнем, наверное, с форума. Насколько интересным был этот форум? И о теме мы подробно рассчитываем вот поговорить сейчас.
Ну, форум был интересным. Начнем с того, что абхазская делегация практически ежегодно принимает участие в подобного рода мероприятиях, проводимых Северокавказским федеральным университетом, город Ставрополь. Вот в этом году форум посвящен 81-й годовщине битвы за Кавказ. В следующем году, насколько мне известно, ну, понятно, знаковая дата, ключевая дата, юбилей, 80 лет победы в Великой Отечественной войне, тоже намечается нечто подобное, будем рады принять участие. Нас было четверо, делегацию нашу возглавлял директор Абхазского института, кандидат филологических наук, доцент Арда Инверович Ашуба, значит, Авис Бацлан Фазыбеевич, это доктор исторических наук, профессор АГУ, заведующий отделом новой и новейшей истории АБИГИ, и Сослан Шатаевич Салакая, соответственно, старший научный сотрудник отдела новой и новейшей истории АБИГИ, доктор исторических наук, доцент. Ну и ваш покорный слуга, четвертый, соответственно.
Николай, давайте вообще поговорим о битве за Кавказ. Если раньше вот битве за Кавказ вот в отечественной историографии, там, в советской, как-то меньше внимания уделялось, и эта битва, можно сказать, в тени находилась, битвы за Кавказ, Сталинградской и там сражений на Курской дуге. А сейчас мне кажется, что вот какое-то особое внимание к этому приковано. Так ли это на самом деле и почему?
Это так, на самом деле, несмотря на то, что существовала еще и в советское время достаточно солидная историография битвы за Кавказ, ну, тут вспомнить хотя бы работы маршала Гречка, там, Тюленева и так далее, и так далее, Ибрагим Бейбли, значит, все же вы правильно заметили, прежде всего над ней всегда давлел Сталинград, на поражение, тотальное поражение 6-й армии фельдмаршала Паулюса и небезызвестная всем Курская дуга. То есть юбилей победы битвы за Кавказ всегда оставался в тени этих двух, ну, действительно величайших, да, знаковых битв времен Великой Отечественной войны и вообще Второй мировой войны. Но опять-таки возросший интерес со стороны исследователей, да и, в принципе, широкого круга, да, общественности, возрос частично, конечно, с увеличением источниковой базы, потому как начали открываться архивы спустя десятилетия. Один центральный архив Министерства обороны Российской Федерации в городе Подольске чего стоит. Не говоря уже там о Гатчине, да, и так далее, РГВА. Но, с другой стороны, конечно же, вот, тот круг исследователей битвы за Кавказ, который сформировался за это время, все-таки люди начали искать новые подходы, стараются осветить некие белые пятна, которые существовали ранее, да, в советской военно-исторической науке, которые, к сожалению, ну, мы знаем, при всех плюсах были еще и минусы, об этом тоже нельзя умолчать, да. Определенные клише существовали, но в которых, значит, в свете которых, в кильватре которых, да, эта историография следовала. Но сейчас цензуры нет. Ну, слава богу, можно писать свободно практически на различные темы. Было бы желание и доступ к источникам.
Вот форумы как раз для того, чтобы какие-то, да, обмениваться знаниями, новыми источниками. Вот ученые же для этого как раз и собираются. Были ли какие-то вот озвучены факты интересные, которые до этого не так широко освещались, может быть?
Что были интересно? Эти факты, были острые темы, в том числе проблемы коллаборационизма, например, в южных районах Советского Союза, на Дону, на Кубани, на Северном Кавказе. Но опять-таки, научная дискуссия есть научная дискуссия. Тут важно отбросить эмоции, может быть, личные какие-то у кого-то, да, из исследователей, допустим, которые занимаются данной проблемой, и исследовать, ну, строго в ключе фактов.
Ну, если про факты, да. Не про гипотезы, а про факты.
Именно,
вот
именно
что
факты,
интересного? Да. Вот того, что мы не найдем, да, в учебниках уже, может быть, пока в учебниках истории. Ну, вот история, мы же видим, как на наших глазах история тоже меняется. Она обрастает какими-то, ну, события, обрастают новыми фактами, подходы меняются. Но рассматривать историю можно и изменение истории и в негативном, и в положительном, да, ключе. Да? В негативном, когда история переписывается, фальсифицируется. С другой стороны, когда исторические факты обрастают новыми фактами и уже по-другому как бы видятся. Вот есть разные, да, изменения. Мы сейчас говорим о положительных, да, с точки зрения вот, там, рассекречивания новых архивных документов. Что интересного мы...
Во-первых, появился целый новый, значит, массив тем, которые раньше оставались, ну, не то чтобы не озвученными вообще как таковыми, но слабо освещенными. Практически не исследовался, например, быт мирного населения, в том числе в условиях оккупации. Стратегии выживания гражданского населения, да, которое, ну, вот под дулом немецкой винтовки, что называется, вынуждено было как-то обеспечить себе пропитание, в буквальном смысле порой, да, и выжить. Многие современные исследователи наконец обратили внимание, да, на военную повседневность, на жизнь бойца в экстремальных условиях войны, потому что, ну, бой — это... Понятно, важная составляющая войны, но основное время рядового солдата на войне занимает все-таки не бой, да, другие вещи. Вот как он жил на войне, о чем он думал, какие были его взаимоотношения со служивцами, с командирами, да. Что он писал домой, чем он питался, во что он одевался и так далее.
Почему
так далее.
Это сейчас важно, вот, на ваш взгляд, вот, современному человеку? Да, может возникнуть вопрос у кого-то из слушателей.
Ну, во-первых, мы знаем, что сейчас, какая сейчас актуальная военно-политическая ситуация, я бы сказал, безусловно, не может не вызвать параллели, вольно или невольно. Ну, а во-вторых, все-таки, хотя тут вопрос еще, что во-первых, что во-вторых, да, у представителей молодого поколения, я хочу акцентировать внимание на то, что форум был представлен преимущественно, ну, молодыми людьми, и это радует. У них действительно появляется желание узнать, как было на самом деле. Потому что все эти десятилетия, повторюсь, эти вопросы, ну, оставались в тени. Оставались в тени, и то, что сейчас у ребят молодых начинает появляться. Это стремление, это достойно уважения. Хочется пожелать всяческих успехов в изучении темы, тем более, что он документальный массив, там, он солиден, и масса неисследованных документов, которые еще не введены в научный оборот.
Вот эта масса, которая еще не исследована, она может изменить наше представление?
Конечно.
Насколько,
безусловно.
На ваш взгляд, мы говорим о том, что да, история меняется?
Ну, она может, как, скажем так, обогатить и внести дополнение в уже существующие установки, да, сформировавшиеся порой и вошедшие в классические учебники по военной истории. Так и, в общем-то, пересмотреть некие устоявшиеся уже воззрения и факты, да, которые стали каноном, стали классикой. Ну, вот такой маленький пример просто. Уже начиная там с генерала армии Тюленева и с маршала Гречка. Все писали о том, что перевалы главного Кавказского хребта перед началом битвы за Кавказ с севера не были прикрыты. Да, что там командование 46-й армии, в том числе и на территории Абхазии, да, сосредоточила войска на перевалах, не выносила оборону на северные скаты главного Кавказского хребта. На самом деле, ну, это немного не так, не до конца, вернее, так, что на разных направлениях, на разных участках стороны фронта было все-таки по-разному. Например, на Марусском направлении были выдвинуты вперед войска для того, чтобы немцев встретить с севера. На Кухорском направлении были выдвинуты войска, пусть немногочисленные, но тем не менее, причем заблаговременно, за несколько недель до. Есть документы, в том числе судьба этих документов некоторых, вот приказы полковые, там 808-й, 810-й стрелковый полк, но это уже так в частности вдаюсь, были захвачены немцами на Марусском перевале, увезены в Германию, и уже нашими исследователями обнаруженными там. То есть их нет в России, да, их нет в ЦАМО, их нет там в каких-то других архивах, они в Бундесархиве сейчас находятся. Полковые приказы о том, что выдвинуть такие-то и такие-то силы туда-то и туда-то, значит, занять оборону. Далее отчеты о том, что задание было выполнено, значит, войска сражались, мы теперь знаем, на каких рубежах они принимали бой, что они встречали немцев, что называется, на дальних подступах, да, с боями отходили к перевалам, собственно говоря, главного Кавказского хребта, и их защищали.
Но вообще, почему гитлеровскому командованию было очень важно это Кавказское направление? Это же не только из-за топливных ресурсов.
Ну, прежде всего, конечно, нефть. Прежде всего, нефть, потому как Баку, Грозный, Майкоп, вот три таких центра, да, в Сибирь тогда еще не была в этом плане нефтяном освоена. И Гитлер очень остро нуждался в нефтяных ресурсах. Мы знаем его знаменитое заявление, которое он сделал в Вольфшанце, о том, что если я не заполучу нефть Кавказа, я буду вынужден прекратить войну, закончить войну. Ну, есть разные переводы, разные версии перевода его фразы. Ну, суть как бы одна. Но, тем не менее, кроме нефти, Закавказье богато различными другими ресурсами, да, как-то уголь, тоже важнейший источник топлива. Марганец, ну и там уже далее можно по списку переводить.
Ну и путь,
да, опять-таки путь стратегический, да, на соединение, собственно говоря, вы помните, что на другом театре военных действий происходило в Африке. Они планировали соединиться вообще с немецким африканским корпусом фельдмаршала Эйвена Роммеля. То есть ударить уже с двух сторон, то есть с Кавказа, да, и с Северной Африки, туда на Индию. Даже такие планы существовали, и в составе немецкой группировки, которая продвигалась на Кавказ, был специальный корпус под командованием генерала Фельми, корпус F, ну, так названный по первой букве, значит, своего командующего. Немцы любили такого рода названия. Ну, слава богу, у них не получилось. Но, тем не менее, коммуникации, да, нефть и другого рода ресурсы.
Ну, и еще один тоже, может быть, важный аспект. На Северном Кавказе в годы Великой Отечественной войны находились две самые крупные, лучшие других, оснащенные медицинским оборудованием, тыловые госпитальные базы страны.
Ну, Сочи, Адлерский регион, ну и Абхазия, которая приняла в годы войны свыше 200 тысяч раненых бойцов, командиров Красной Армии, военно-морского флота, военнослужащих войск НКВД, ну и так далее, и так далее. Там различные тыловые части, соединения. Поэтому, ну, скажем так, удар по госпитальным базам – это, конечно, одна из производных немецкого плана. Но в случае, если бы им это удалось, конечно, жизнь бы они нам, что называется, попортили. Момент еще какой. После эвакуации Севастополя Черноморский флот, вернее, то, что от него осталось, да, был переведен в Абхазию, то есть порт Сухумский, частично Ачимчирский, да. Ну и Патийская военно-морская база стала временно, да, на некоторый период, пока не освободимся в Севастополь, главной военно-морской базой на Черном море, Черноморского флота. Ну, плюс Батум, естественно, да. Поэтому, если бы они владели Закавказьем, ну, на Черноморском флоте можно было ставить крест. То есть флот лишается своих последних баз, и все.
Возвращаясь к форуму, битва, да, информационная война за историю, за исторические факты, события, она продолжается и сегодня. Вот на ваш взгляд, да, вот в этом противостоянии мы видим, как некоторые страны пытаются, да, переписать, переосмыслить исторические какие-то факты. Выигрываем ли мы в этой вот информационной войне? Не произойдет, не может ли такое произойти, что вот современники, да, из других стран могут переписать истинную историю? Что мы для этого делаем и как вот эту сохранить, да, историческую память вот в том виде, в каком вот эти события действительно вот факты имели место быть?
Ну, ответ прост. На самом деле нужно аргументированно, не скатываясь, как я считаю, вот, на примитивизм, как это делают зачастую наши оппоненты, подтасовывая факты, доносить свою позицию, следуя в строго научном ключе, имея на руках факты, документы, да, и на каждую, скажем так, аргументацию противной стороны, которую можно оспорить, соответственно, приводить контрмнение, опять-таки, с доказательствами, споря в корректной форме с оппонентами. И если это возможно, то опровергая данную точку зрения конкретно.
Ну, насколько вот российская наука, абхазская наука, вот вы тоже вклад в это дело вносите же, насколько продвинулись, насколько мы совершенствуемся, вот мы про новые архивы с вами говорим, что вот рассекречиваются документы, дают возможность для новых исследований.
Ну, российская наука, это, конечно, очень такое общее понятие, она огромная, да. Ну, на мой взгляд, российская наука достаточно успешно с этим делом справляется. Есть масса исследователей, и молодого, скажем так, среднего поколения, которые успешно полемизируют с оппонентами, ну, того же там Алексея Исаева или Егора Яковлева можно назвать, там Артема Драбкина. Хотя он не профессиональный историк, но тем не менее его проект «Я помню», когда записывал воспоминания ветерана Великой Отечественной войны, публиковал, ну, в том числе и неизвестный аспект Великой Отечественной войны. Ну, конечно, люди работают. Ну, что касается Абхазии, тут, конечно, масштабы у нас несравнимы с большой Россией. Но, тем не менее, свой вклад вносим. Вот, например, вы говорили о том, что важно доносить свою позицию, да, на максимально большем количестве площадок, в том числе международных. Ну, вот, например, выступление Аслана Фазылбеевича Авицба было посвящено восприятию темы Великой Отечественной войны, да, в коллективной памяти народа Абхазии. Благодаря этому выступлению, ну, около 200 человек, в том числе видные довольно представители научного сообщества России, Чехии, там, Армении, там, Южной Осетии, да, и так далее, ознакомились с нашей точкой зрения, о том, как война воспринимается здесь, о том, что не было, к счастью, и, надеюсь, не будет каких-либо попыток очернения подвига, да, наших дедов, попытки ревизионизма, о том, что на Кавказе вообще не принято плевать в память погибших и вот приравнивать участников Великой Отечественной войны, допустим, к участникам вот этих нацистских формирований, да, в том числе и войск СС, как это делается, например, в той же Прибалтике, где регулярно марши ветеранов дивизии СС организуется, ну, вот и так
смотрите,
далее.
Смотрите, вы про сообщество, профессиональное сообщество говорите, а вот интернет-пространство, если посмотреть, сейчас там очень много проектов, связанных с историей, уроки истории, с разных точек зрения. Одни и те же события подают, вот ты смотришь один канал, там вот такая подача. Про одно и то же событие, там, не знаю, Сталинградская битва или другая битва. И очень сложно обычному зрителю ориентироваться в этом.
Ну, отвечу библейской фразой: имеющие уши да услышат, имеющие глаза да увидят. Мы не можем, понимаете, запретить все вот это, да? Даже то, что нам не нравится. И физически мы не можем все эти сайты, допустим, да, или какие-то странички в интернете, там, телеграм-каналы взять и удалить, да? Но это невозможно в наше время. Что остается? Но сидеть, кричать, вот посыпать голову пеплом, нервно, истерично реагировать, но это не выход, согласитесь. Выход один, как мне представляется. Спокойно, аргументированно доносить свою точку зрения. Ну и там, где это возможно, не ради самого опровержения, а ради истины все-таки, да? Опровергать, указывать на несоответствие, разоблачать, да? И давать альтернативу о том, как оно было. А молодежь, они не глупые ребята, они все сами поймут. Просто надо уметь подать информацию и, соответственно, максимально насытить ее фактами, чтобы люди видели, где жонглирование информацией, подмена понятий, пропаганда, ну, грубо говоря, а где факты, факты, факты.
Давайте коснемся еще национального, интернационального вопроса, да? Ведь за Кавказ сражались сыновья многих народностей. Это общая победа, общая битва. Вот насколько эта тема изучена?
Тема изучена в Советском Союзе, в общем-то, в историографии битвы за Кавказ неоднократно обращалась к этой теме, то есть теме интернационального братства, да, народов Кавказа в этой битве, причем не только на фронте, но и в тылу по понятным причинам, потом как труженики тыла тоже вносили свой вклад, пусть, конечно, в иной форме. Вот профессор Судовцов, выступая, это один из ведущих научных сотрудников Северо-Кавказского федерального университета, один из ветеранов, скажем так, южно-кавказской, да, историографической школы, сам, будучи ребенком войны, он застал немецкую оккупацию, помнит, ну, сейчас ему уже, скажем так, находится в довольно преклонных годах, но, тем не менее, обладает прекрасной памятью, до сих пор ведет лекции в Северо-Кавказском федеральном университете. Вот он рассказал такой эпизод, когда эвакуировалась группа, очередная группа детей, детдомовцев из Ленинграда через Заубислиный. А немцы наседали, им буквально вот, наступали на пятки, что называется. Уже не было возможности переправить ребят в Закавказье, то есть перевести их каким-либо образом через главный кавказский хребет, они просто бы не выжили, были настолько истощенные. И жители местные приняли решение разобрать детей по домам. Причем кто-то из старейшин подумал и посоветовал внести в документы соответствующие записи. Ну, грубо говоря, сфальсифицировать, да, подделать данные для того, чтобы, если будет проверка проведена, соответственно, никаких вопросов, да, не возникало. А дети-то, они очень быстро схватывают другой язык. Когда немцы пришли, ну, возникли вопросы. Где тут группа детей? По нашим данным, нет, не знаем.
Разведка наверняка работала тоже.
Безусловно, в том числе из так называемых своих. Было и такое, к сожалению. Но это нормальная война. Вот. Никто не выдал. Дети остались, собственно говоря, на месте. Пережили оккупацию. Дождались освобождения, то есть прихода Красной Армии. Потом судьба у них сложилась по-разному. Кто-то, значит, нашел родителей, воссоединился с семьей, с кем можно было воссоединиться. Кто-то погиб, мы знаем, да? Тот пропал без вести. Вернулась в Ленинград, а часть детей осталась благополучно жить в Беслине, вот, взяв уже другие фамилии, ну, считались родными детьми. Вот. Поэтому вот вам пример дружбы народов.
Действительно, пример. Вот где-то мне попадалась информация о том, что именно битва за Кавказ выделялась значительным участием в ней национальных вот соединений из представителей народа Северного Кавказа и Закавказья, что ни в одной другой битве в год Великой Отечественной войны такого количества не было представлено. Это особенность битвы за Кавказ.
Да, но это, к сожалению, знаете как, было вынужденное мере, потому как...
Ну, территориально, да.
Здесь... Да, качество тех закавказских дивизий, там в основном армянские и грузинские, да, но, к сожалению, оставляло желать лучшего, потому что к тому моменту большинство мужчин уже ушло на фронт. То есть формировались дивизии либо из слишком молодых людей, необученных, либо уже из людей пожилого возраста, ну, скажем так, выше среднего. И, конечно, на начальном этапе противостояния это все-таки дало свои результаты негативные. Но, тем не менее, сумели выстоять и победить. Но, что называется, отбились.
Ну вот сейчас, оглядываясь назад, историки, вот что думают об итогах битвы за Кавказ?
Завершение коренного перелома Великой Отечественной войны. Именно завершение. Начали под Сталинградом, продолжили под Курской дугой. Ну и 9 октября 1943 года, собственно говоря, прогнали немцев в Стамане. То есть последний немецкий солдат переправился уже на ту сторону, в Крым. Кавказ был освобожден. Вполне заслужена, не только на мой взгляд, наконец, та роль... Истинная роль битвы за Кавказ, она все-таки потихоньку, да, начинает очищаться от пыли. Говорили, да, что она находилась, точнее, в тени Сталинграда и Курска. Но вот теперь, наряду со Сталинградом, безусловно, и Курском, безусловно, ну, еще стоит и битва за Кавказ. Начало, середина, да, и завершение.
И как вы в начале сказали, это в основном связано с тем, что рассекречиваются, да, документы, обнародуются какие-то новые факты, данные, благодаря которым вот масштаб... На масштаб этой битвы мы можем по-другому взглянуть.
Ну да, так называемая архивная революция прежде всего. Ну как бы там разными словами не вспоминали бывшего министра обороны Российской Федерации Сердюкова, но ну, одним из плюсов его, скажем так, пребывания в должности было то, что он все-таки дал команду рассекретить документы, и Центральный архив Минобороны России распахнул свои двери перед исследователями.
Николай, благодарю, что были с нами здесь в студии. Мы были рады вас видеть. Спасибо большое.
Спасибо.
А я напомню нашим слушателям, это был историк, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Николай Медвенский. Говорили мы о битве за Кавказ. Почему сейчас этой теме уделяют особое внимание?
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.